Доброе утро, дорогие слушатели Видорадио. Сегодня вторник, 10 утра по Москве, и мы с вами снова встречаемся в прямом эфире, чтобы продолжить наш разговор на тему «Женщины и деньги», развеять мифы и научиться правильно выстраивать отношения в этой сфере. С нами на связи Юлия Мишарина, эксперт в теме женского достоинства, автор курсов и книг для женщин, которая 10 лет изучает и практикует ведические знания. И, конечно же, мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedoradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Юлия.
Доброе утро всем нашим дорогим слушательницам.
У нас сегодня очень интересная тема, как не стыдиться просить деньги. И вот это качество, вот это ощущение стыда, мне кажется, оно какое-то деструктивное. Очень хочется об этом поговорить, откуда оно может идти, откуда ноги, как говорится, идут, и узнать побольше о том, как действительно не стыдиться просить деньги.
Хорошо, я сделаю небольшое такое вводное, что на прошлом уроке, уроки, я привыкла уже, что у меня уроки, везде уроки, на прошлом эфире мы разбирали разные варианты бюджета в семье, кто как зарабатывает, только муж зарабатывает или вы зарабатываете и так далее. И вот как раз тема просить деньги у мужа, да, это относится к той форме разделения обязанностей, когда либо муж зарабатывает, а ты не зарабатываешь, либо когда вы оба зарабатываете деньги, но деньги женщины – это, как говорится, деньги женщины, а деньги мужа – это деньги всей семьи. То есть в том случае, когда ты вынужден, ну не то чтобы вынуждена, но когда у вас такая есть договоренность, что для того, чтобы у тебя были деньги, ты должна взять их у мужа на то, что там тебе нужно, на свои бытовые вопросы, на лечение или еще на что-то. То есть мы сразу рассматриваем эти два варианта разделения функций, и кто как зарабатывает в семье. И внутри этих двух вариантов есть очень много действительно страхов и каких-то установок стыдных по поводу того, что вот как же я у мужа буду просить деньги, я лучше пойду сама заработаю что-то, или вот мне некомфортно постоянно там перед ним как-то отчитываться, или муж может не давать деньги, мы тоже об этом сегодня поговорим, и так далее. И, во-первых, начнем мы с чего? Наш разбор. Начнем мы с того, что, в принципе, стыдиться просить деньги у мужа – это немножко унижающее мышление для женщины. Почему? Конечно же, тут такое… Есть много разных продавцов, да, курсов по фрилансу, по работе в декрете, по всяким женским обучениям, что типа вот, зачем тебе просить деньги у мужа на колготки, на прокладки, заработай сама, там, будь сильной и так далее. Ну, как бы, и эти люди, они манипулируют вашим чувством вины, вашим чувством стыда, вашим чувством страха. Для чего? Для того, чтобы продать свой курс по тому, как стать, типа, миллионершей в декрете, там, или по фрилансу, или еще чему-то. Но, в принципе, если вы договорились с партнером, и у вас такое разделение в семье для вас уместно, что муж зарабатывает, а вы занимаетесь другими вещами, то не может быть речи о стыде, в принципе. То есть не должно быть, это абсолютно дико, когда женщине стыдно попросить денег на свою жизнь или на общесемейные какие-то растраты, расходы у мужа. Почему? Потому что это означает, то есть вот само мышление, вдумайтесь, мне стыдно у мужа просить деньги, что это я должна у него просить деньги, унижаться. Это означает, что вы, ну вот задумайтесь, вы выбрали среди там многих-многих миллионов мужчин на планете одного мужчину, лучшего. Предполагается, что вы не выбрали для себя фигню какую-то, да, подзаборную, вы выбрали лучшего мужчину для себя. Вы вышли за него замуж. И почему? То есть какой смысл не считать его достойным обеспечивать вас, если вы вышли за него замуж, если вы приняли такое решение? То есть вы считаете своего мужа настолько каким-то там лохом, неудачником или еще кем-то, что вот финансово как бы зависеть от мужа или просить у мужа, это для вас унижение. Как будто бы вы стоите там на вокзале на коленях с протянутой рукой. Ну, то есть это же совершенно разные вещи. Просить у лучшего мужчины, который, в принципе, у вас договоренность, что он вас обеспечивает, не должно быть в этом ничего унизительного. Это нормально и это достойно. И Сегодня мы об этом поговорим. На самом деле корень, конечно же, как всегда, в достоинстве, внутренней самооценке и так далее, но сегодня мы будем говорить о том, как нам переключить это мышление для того, чтобы не было в принципе такой идеи, что вот там мне стыдно просить или еще что-то. Такое вот, такое видение.
Да, очень интересно. А какие есть причины этого? То есть это вы сказали, что собственное достоинство. Но бывают ли просто проблемы в отношениях, например, ты не доверяешь этому мужчине, потому что, ну, как-то он, может быть, не слишком силен в финансовой сфере? Или все равно это именно твои внутренние проблемы с восприятием действительности?
Ну, во-первых, корень всегда в твоем достоинстве. Во-первых, потому что тебе стрёмно просить деньги, а во-вторых, потому что если ты выбрала такого мужчину, который не способен обеспечивать, то это тоже корень в тебе и корень в твоем достоинстве, потому что все, что есть в твоей жизни, это твой выбор в конечном итоге. Но здесь нужно понять, как вам сказать, а если... Ладно, скажу самую такую вот, самую важную вещь. В чем корень? Если вы не доверяете мужчине, то это означает, что у вас есть непроясненные договоренности. И это самая такая самая опасная вещь вообще в семьях, когда каждый ждет чего-то от другого, но они друг перед другом эти как бы обязанности не проговорили. То есть я могу ждать, что муж будет там тратить на меня столько, или я буду ждать, что муж меня будет обеспечивать, а у мужа в голове, например, совершенно другая концепция жизни. У него в семье все работали пополам, и мама никогда там ничего не просила, мама зарабатывала сама, еще при этом у нее было трое детей, хозяйство там и 10 гектаров огорода. И так далее, допустим, то есть ваш муж вполне вероятно воспитывался в другой реальности, в которой нормой было другое, а вы воспитывались в реальности, где, например, папа работает, а мама красивая, к примеру говорю, ничего из этого не является ни хорошим, ни плохим, это все как бы разные просто варианты, но, к чему я говорю, самая важная вещь в сегодняшнем эфире, это то, что у каждого, в каждой семье должны быть проясненные договоренности. Что это означает? Когда вы выходите замуж или женитесь, или даже если вы этого не сделали в начале, и вы там, допустим, сейчас 10 лет живете вместе, но вы поняли, что вам нужно как-то навести порядок в своих отношениях, вы садитесь и проясняете роли и функции каждого человека в семье. Ну, то есть каждого члена вашей семьи, если это небольшая семья, то муж, жена, то вы проясняете, у кого какая роль и функция. И никогда не поздно пообщаться и прояснить эту тему. И очень важно, чтобы было очень четкое определение, кто из вас что делает. Семья — это команда. И в команде не должно быть такого, что один работает, а второй красивый. Команда — это означает, что у каждого есть свои какие-то функции, свои, можно назвать это обязательства, свои роли и так далее. У каждого есть то, за что он отвечает и что он делает. И очень важно, чтобы каждый член семьи, он трудился и совершал вклад в эту семью, вклад в эти отношения, вклад в общие цели семьи, общие ценности семьи. В таком случае это называется семья. И вклад женщины, может быть, это кого-то сейчас зацепит или затриггерит, но реальность такова, что вклад женщины, вклад любого партнера должен быть равноценным. Необходимо равнозначно вкладываться в отношения. И я не говорю сейчас про деньги. Я говорю о вкладе в отношения и семью. И вот это очень важно прояснить. Мы об этом чуть-чуть затронули в прошлом эфире. Там мужчина спрашивал, если вы помните. Сейчас мы разберем это более подробно. У нас есть у семьи, да, у команды, у компании, можно это назвать, есть определенные потребности. Есть потребность в том, чтобы кто-то обеспечивал деньгами. Есть потребность в том, чтобы кто-то организовывал пищу, или сам готовил, или так или иначе как-то организовывал. Есть потребность в том, чтобы кто-то рожал и воспитывал детей, вынашивал и тусил с ними, ковырялся с ними и так далее. То есть это огромная сфера работы. Есть потребность в том, чтобы кто-то поддерживал чистоту. Не обязательно самостоятельно, да, но кто-то должен за это отвечать, это координировать. То есть даже если ты просто координируешь, это все равно сфера сфера усилий, сфера ответственности. Должен быть, как это говорится, знаете, наше маленькое королевство, и вот у нас в королевстве есть Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения — это тоже кто-то должен за это отвечать, за то, чтобы у всех была полезная диета, чтобы все сдавали анализы, чтобы все там, если что-то не так, нужно лечить, чтобы находить врачей. Допустим, даже найти толкового врача, это уже занимает, ну, много времени и ресурсов, прежде чем ты его найдешь. Там гомеопата, остеопата, просто врача-педиатра, кто-то должен следить за всеми анализами, все это собирать, высылать. Ну, то есть это вот, например, в нашей семье этим занимаюсь я, и это, ну, реально много. Это много усилий занимает, женщины меня, скорее всего, поймут. То есть забота о здоровье каждого члена семьи – это отдельный департамент, отдельное министерство. Кто-то должен отвечать за… и так далее, и так далее. То есть в любой компании, в любой семье есть много сфер ответственности. И каждый из членов семьи должен взять на себя какую-то сферу ответственности и договориться. То есть не так, что я придумала, что вот я там делаю это, а муж, и я ожидаю от мужа, что он будет делать вот это, вот это. Нет. Все эти вещи, даже если это кажется банальным, необходимо проговорить с партнером. И вы проговариваете, что смотри, вот, допустим, это занимает столько времени, это занимает столько времени, это занимает столько времени, энергии и так далее. И вы договариваетесь, кто за что отвечает в семье. И только потом, только когда у вас есть эта проясненная договоренность, не вы придумали, повторяю, а вы обсудили оба, и оба это приняли, и оба согласны, еще и в идеале это прописано, ну, можно как бы и не прописывать, но в любом случае, когда вы оба понимаете, ваши отношения становятся на 300% здоровее. Здоровее гораздо. Почему? Потому что у вас нету друг от друга неадекватных ожиданий, неадекватных каких-то обид, скрытых претензий и так далее. Почему? Потому что каждый понимает, что он должен делать, что не должен делать. Так вот, как мы уже с вами выяснили, труд каждого, вклад в каждого в семью, он должен быть примерно равнозначный. И получается, что если вы команда, и каждый делает свои функции, и, допустим, вы договорились так, вам так комфортно обоим, что муж обеспечивает семью, а вы занимаетесь с детьми, вы занимаетесь здоровьем, вы занимаетесь там уборкой, готовкой, или вы организовываете это, вы занимаетесь... вкладываете, еще есть эмоциональная составляющая, да, то есть там проводите время, организовываете досуг, родственников там всех поздравляете, в гости организовываете походы или приглашаете себе для того, чтобы выстраивать здоровые отношения, горизонтальные также с другими семьями, то есть это все тоже расход времени. И если вы договорились, что вот вы делаете это, а муж зарабатывает деньги, это означает ваш равнозначный вклад в семью. Равнозначный вклад в семью, в компанию. И, соответственно, по логике, результаты компании – это часть всей компании. Результаты семьи, плоды семьи – это плоды всей семьи. То есть то, что вы родили ребенка, это не значит, что это ваш ребенок. Ну, то есть вы его зачинали вместе. Точно так же то, что ваш муж. И сейчас вот просто все слушайте очень внимательно, потому что это шок-контент, которого вам никто нигде не скажет, потому что выгодно говорить другое. Так вот, деньги мужа – это не деньги мужа. В таком случае, когда у вас четко распределены роли, и этот труд и вклад равнозначен, плоды труда мужа – это ваши общие семейные плоды, это не его деньги. Они не принадлежат ему, и они принадлежат всей семье, и в том числе вам. То есть, допустим, у компании, если мы проводим аналогию с компанией, есть разные результаты, есть подписанные контракты, есть подписанные договора, есть какие-то, как это называется, ну, есть прибыль, естественно, там чистая прибыль, есть премии и так далее. И это все, это не достояние одного директора, это достояние всей команды. Точно так же и здесь. Ну, может быть, это не очень хороший пример, потому что в команде работают за зарплату, но в любом случае, вы поняли аналогию, что это принадлежит всем, и вы имеете права на эти же деньги, точно такие же, как и у мужа. Поэтому, в принципе, если вы нормально организуете свою семью, свой бюджет, то не может быть речи о том, чтобы думать, что это деньги мужа, Потому что это нифига не деньги мужа. Это ваши деньги, но ровно настолько же, насколько и мужа. И вы имеете на них такие же права, как и муж. Почему? Потому что вы договорились, что вы для того, чтобы муж работал, да, вы делаете там кучу всего остального. Это общие деньги. И не может быть речи о стыде, о каком-то некомфортном ощущении. То есть почему женщинам некомфортно чаще всего? Потому что они не думают, они не понимают, что это их деньги. То есть они могут сейчас на все забить, ничем не заниматься, пойти зарабатывать деньги, и тогда пусть это будут деньги мужа, а у нее будут свои деньги. Она могла бы так сделать, но они договорились, что она занимается в компании одними вещами ответственными, очень важными, он занимается другими вещами, не менее важными. И результаты делят оба. Я много раз это как бы повторяю разными словами для того, чтобы это дошло, потому что для многих это может быть такая революционная идея. Так вот, в таком случае не может никакой речи в принципе идти о том, чтобы как-то просить, уговаривать мужа дать деньги, там, считать, что это его деньги. Ну что это нифига не его деньги, это ваши деньги, и вы имеете право ими распоряжаться точно так же, как и муж. Конечно, у вас должна быть внутренняя договоренность, то есть какой процент прибыли семьи идет на коммуналку, какой процент идет на какие-то затраты, продукты, обучение и так далее. Какой процент идет вам на ваш кайф, какой процент идет мужу на его какие-то хобби, на его кайф. То есть это все внутри семьи тоже нужно проговаривать, но к чему я говорю, что не должно быть мысли, что вот это деньги мужа, и как же я буду у него просить. Нет, это ваши деньги, и вы имеете на них полное право. Поэтому, в общем, вот на этом сейчас можно пока что закончить. Давайте поставим здесь такой вот важный пунктик, что нужно перестать, во-первых, считать, что это деньги мужа, на которые я не имею никаких прав. И уже тогда, если вы правильно организовали свою жизнь, этот стыд и дискомфорт, огромная часть его, она уйдет.
Да, действительно, это революционная мысль, но мне очень нравится такой взрослый подход, о котором говорите, что когда команда, это не значит, что один папа, другая дочка, то вы оба взрослые люди, то есть женщина, она тоже понимает, что это общие деньги, не тратит их на всякую ерунду, а учится правильно распределять. Верно, это так работает, то есть не то, что мы понимаем, что это и мои деньги тоже, поэтому я могу распределять их просто, как мне хочется, не учитывая мужа, то есть бывают же и такие перекосы.
Да, конечно, это больше про инфантильность, но это нужно проговаривать, это зависит от бюджета, да, понятно, что если зарабатывает один муж, то необходимо с ним проговаривать, какую часть вы можете тратить, например, свободно каждый месяц, какую часть бюджета вы выделяете на какие-то инвестиции, на то, чтобы отложить что-то, на какую-то крупную покупку или на путешествие, какую часть на коммуналку, какую часть на детей, и какую часть вы оба как бы там кайфуете и тратите сами, как вы хотите. То есть здоровая ситуация – это когда оба партнера через позицию взрослого, об этом мы много на практикуме, конечно, работаем, что такое позиция взрослого, как договариваться, как общаться, строить отношения с позиции взрослого именно. Так вот, из позиции взрослого оба партнера, они проговаривают объем, который каждый может потратить, и вот то, что уже ты можешь потратить свободно, ты как бы делаешь с этими деньгами что хочешь. И в принципе, такая здоровая ситуация, когда тебе не нужно каждый раз просить у мужа деньги там, на то, чтобы ты прошла мимо магазина, купила там хозяйственное мыло или помаду себе там, или еще что-то. То есть по-хорошему у тебя должна быть какая-то своя карточка или общая карточка, к которой у тебя есть доступ. Сейчас это очень легко решается, даже с телефона можно платить, и не нужно каждый раз просить наличку, и ты просто спокойно платишь на то, что тебе нужно, и все. И поскольку ты понимаешь, что это команда и это общие деньги, то ты не тратишь, ты не будешь тратить их бездумно, если ты взрослый, адекватный человек. Потому что ты понимаешь, что это вообще ваши общие деньги, и ты их точно так же заработала, просто другими методами, как и муж.
Да, это тоже очень важный момент. Спасибо большое. Вот такой интересный вопрос нам пришел. Как тогда мужу показать, как много ты делаешь и вполне заслужила все, что ты просишь? Ведь мужчины часто не замечают женский вклад в силу того, что они просто другим меряют занятость людей.
Это то, о чем я сказала, сесть друг напротив друга и по-взрослому, без претензий, без детского сада, из позиции взрослого проговорить и прописать. Прописать, кто что делает. Прописать не просто типа, вот смотри, я такая героиня, у меня трое детей, я упахиваюсь, я такая жертва вся, а ты там, ну то есть не по-идиотски, а по-нормальному поговорить и спокойно прописать. Вот смотри. Я там, допустим, вожу детей в кружке, это занимает столько-то времени каждый день, там 30 минут туда, 30 минут обратно, ну, допустим, да, вот смотри, я готовлю там 2 раза в день еду, это занимает столько-то времени и, ну, как бы, энергии, ну, конечно, энергию сложнее оценить, потому что, ну, так или иначе, энергия — это очень субъективная вещь, у каждого есть люди, у которых больше энергии, есть люди, у которых меньше энергии, это тоже нужно учитывать, но, в принципе, даже если вы пропишете все по времени, вот смотри, там, я занимаюсь, там, делаю массажик ребенку, это занимает, там, 15 минут в день, вот смотри, я убираю каждый день, это занимает столько-то моего времени, я, там, делаю то, делаю то, делаю то, это занимает вот столько-то моего времени, и просто даже для вас, для себя, это важно, в принципе, для того, чтобы правильно, грамотно управлять своей жизнью, знать, на что ты тратишь сколько времени, потому что многие женщины, действительно, они такие, типа, я мать, я жена, я женщина, которая любит, и она, типа, сидит дома, и типа она мать и жена, но по факту, если она проанализирует свой день, то там будет 5 часов залипания в Инстаграм, столько же залипания в Фейсбук, ну, я утрирую, конечно, но вы понимаете, о чем это. О том, что очень часто мы действительно неправильно распоряжаемся временем, и мы действительно просто зависаем, смотрим сериалы, валяемся и там листаем ленту и пишем злые комментарии там кому-то в Инстаграм, и все. Ну, и в таком случае, ну, действительно, ну, это нелогично. Это нелогично, что ты прям строишь, что ты жертва, которая так сильно устает, но при этом что-то делаешь по факту. То есть, ну, нужно быть честным, нужно анализировать свое время. Так вот, к чему я говорила, что вы садитесь друг напротив друга и прописываете, сколько времени. Плюс еще, допустим, если вы кормите грудью, ночные вставания, это тоже время. Допустим, каждые 4 часа по 15 минут там, вы просыпаетесь и кормите ребенка. Плюс то-то-то. Прописать прям полностью весь свой день. И только в таком случае муж, он увидит, сколько вы тратите времени. На самом деле, какой серьезный у вас вклад. Потому что правильно, вот девушка, которая задала вопрос, она правильно сказала, что мужчины, они не понимают. Но почему они не понимают? Потому что они, во-первых, не видят. Они не, ну, как бы не живут же с вами. Они не видят, что происходит. И иногда бывает, что женщина там попала в больницу, да, или куда-то уехала по делам, и муж остается на всех женских делах, и он просто офигевает, сколько ты делаешь параллельно куче дел, и сколько ты времени тратишь, и сколько энергии, и они начинают ценить. То есть, в принципе, можно как бы так вот приколоться и оставить мужчину, чтобы он это сам все делал и оценил, но это как бы немножко уже такая крайняя мера. Если у вас здоровые, нормальные отношения, то из позиции взрослого вы просто садитесь и прописываете, и рассказываете для того, чтобы он понял. И если мужчина считает, что, например, вы ничего не делаете, то нужно просто еще раз прояснить, кто что делает, кто что друг от друга ожидает и так далее. Может быть, наоборот, мужчина там зарабатывает много денег за короткий период времени, у него еще остается в течение дня какое-то свободное время, в таком случае он мог бы взять на себя какую-то еще функцию дополнительную, там, возить детей и так далее. То есть это все прописывается, это прям вот на бумажке, не бойтесь, что это может выглядеть как-то глупо, но сесть на бумажке и прописать то, что делает. Лучше немножко, чтобы это выглядело глупо, если вам так кажется, но зато вы будете четко понимать, что друг от друга ждать, что кто делает и так далее.
Спасибо большое, тоже важный момент. И вот интересный вопрос. Что делать, если муж не понимает, что это общие деньги, потому что он трудом и потом их добывает, а я их трачу часто на ерунду, по его мнению. И мне кажется, может быть, мы перейдем тогда, что делать, если муж отказывает давать деньги?
Выход все там же, где и вход. Если муж отказывается давать деньги или не понимает, что он как бы зарабатывает их трудом и потом, и вы также поддерживаете вашу семью трудом и потом, то необходимо сесть. Опять же, я вот, знаете, как попугайчик сегодня буду. Необходимо сесть друг напротив друга, без претензий, без обид, и серьезно поговорить, и прописать, какие в вашей семье у кого функции, какие в вашей семье у кого роли, кто что делает. Для того, чтобы каждый из вас убедился, что его вклад в семью равнозначен. Это не про, знаете, типа, что вот феминизм, равноправие, зачем нам равноправие, я просто буду красивой, и мне все будет приходить легко. То есть, ну, как бы, я не про равноправие говорю. Я говорю про то, что вклад в отношения и вклад в семью должен быть все-таки равнозначным и честным. Просто у каждого качество и форма этого вклада, она отличается. И если муж этого не понимает, то вы садитесь друг напротив друга, прописываете и показываете ему в часах, сколько вы работаете. Потому что мужчины, они работают, типа, там 7 часов сидят в офисе иногда, и они такие, типа, о, я работаю, 8 часов в офисе сижу. А вы при этом можете работать, там, 14 часов, если вы еще и ночью кормите, если вы еще и, там, ну, так или иначе, бывает такое, вы работаете 14 часов. И он такой, блин, ну да. Ну, то есть нужно донести это правильно. Это на самом деле вопрос к вам, к женщинам, как вы правильно доносите свою ценность, свое время, как вы правильно им грамотно распоряжаетесь, как вы ведете учет и как вы можете до другого человека как бы ему объяснить свою ценность. Потому что вы не можете объяснить другому ценность, если вы сами ее не понимаете, если у вас самой ее нет. А еще очень часто бывает, что мы не ценим сами свою жизнь и свое время, и тратим его на всякую фигню в течение дня. Мы в депрессии, мы в прокрастинации, мы в какой-то апатии. И как бы, ну, в таком случае надо начать с того, насколько я эффективно, в принципе, живу, и действительно ли я делаю то, что как бы перед собой я должна делать в своей жизни.
Да, это очень глубокая вещь на самом деле. А почему приходит этот стыд? Ну, мы начали, в принципе, с этого, вы уже много говорили, но откуда брать силы на вот это внутреннее чувство самоценности, самоцельности, не ощущение себя в зависимости перед мужем, ну, такой адекватность, чтобы не было вот этого стыда и страха перед любимым человеком, которого, собственно, мы сами и выбрали?
Стыд, страх и зависимость — это про то, что я чувствую себя, ну, как бы, про финансовую зависимость. Мы много говорили об этом, что, допустим, я должна держаться и терпеть все что угодно. Почему? Потому что если я буду без мужа, то я умру с голоду, допустим. И если мы говорим про разделение финансовое, что муж зарабатывает, а я занимаюсь, там, допустим, детьми, домом и бытом, то это происходит не потому, что я больше ничего не умею, и мне приходится это делать, и я впаду в какую-то финансовую зависимость. Это происходит потому, что я выбрала, опять же, позиция взрослого, позиция достоинства, это позиция свободы всегда. Я выбрала это делать. Я могла бы делать и другое. Я могла бы работать, я могла бы сделать классную карьеру, я могла бы обеспечивать себя сама. Мне это не сложно, в принципе, но я выбрала, чтобы в наших с тобой, муж, отношениях ты делал это, а я делала это. И вот ты тоже это выбрал, чтобы ты обеспечивал, а я занималась там дома, бытом и все такое. Мы оба это выбрали, и здесь не идет речи про зависимость. Если ты понимаешь, что, в принципе, ты это делаешь не от безнадеги и безысходности, ну, типа, продаешь свой труд уборщице и поварихе и няньке за денежку и за то, чтобы у тебя была крыша над головой. То есть не продавать свой труд и себя. А когда ты реально чувствуешь себя частью команды, и каждый сделал, опять же, вот эти свои выборы свободно и осознанно, тогда ты не попадешь в зависимость финансовую. Потому что ты знаешь, что в любой момент, если что-то случится там с мужем, и, ну, то есть так или иначе, мы это много раз рассматривали, в любой момент я могу эти роли мы можем сделать рокировку, мы можем сделать перестановку, я могу сама, в принципе, себя обеспечить. И в таком случае все, что ты делаешь по дому, с детьми, там, с бытом, моешь унитаз сама. Все это ты делаешь из чувства великого достоинства и свободы. Почувствуйте, насколько это кайфово. Не потому, что ты вынуждена это делать, ты обязана это делать, иначе тебя вот просто не покормят. Знаете, как собачка там, не знаю, команду не выполнила, косточку не получила. Нет, ты это делаешь, потому что это твой свободный выбор, потому что тебе в кайф это делать, а не потому, что ты делаешь это от безысходности. И в таком случае не будет места стыда, потому что вы договорились о том, что ты делаешь это, а я делаю это, и ты достойно, уверенно, свободно и радостно тратишь эти деньги. Конечно, не транжиришь их на, как бы, на глупости, да, а ты свободно их уверенно, достойно, свободно тратишь. Но, конечно, ну не все. То есть, если муж, например, считает, что вы тратите на глупости, то необходимо из позиции, опять же, возвращаемся из позиции взрослого, с ним поговорить и донести до него, почему этот расход ценный, почему для вас это важно, а почему для всей семьи это важно. В нормальных здоровых отношениях партнеры, они прислушиваются друг к другу, они уважают мнение друг друга. И муж, он как бы услышит вас, скорее всего, либо есть другой вариант. Если вы не хотите объяснять мужу, почему это важно и нужно и так далее, то у вас должны быть какие-то ваши просто деньги, ваша часть бюджета должна идти просто вам на ваши личные расходы, затраты, и вы из них берете, и вы не обязаны отчитываться ни перед кем за эти растраты. Точно так же, кстати, и у мужа очень хорошо в разделении семейного бюджета, когда у каждого есть часть каких-то денег, за которые ты не должен отчитываться. Потому что, ну, все-таки там за коммуналку нужно отчитываться, за какие-то вещи там для дома. Не то чтобы нужно отчитываться, но просто должен быть какой-то, список, да, куда идут доходы, расходы. То есть должна быть какая-то таблица для того, чтобы, ну, нормально, это про финансовую грамотность, это все у нас про курс финансовой грамотности. То есть нужно вести учет. Но должны быть у каждого, и не только у женщины, но и у мужчины какие-то деньги, которые он может потратить вот просто, вот любую фигню, вот я хочу фигню, просто я хочу пойти и купить фигню. И я не обязана ни перед кем отчитываться, никуда это записывать, я просто иду, делаю, как бы, покупаю то, что я хочу. Вот. И тогда психологически нам будет комфортно, потому что все-таки, ну, не все деньги нужно вести учет. Иногда вот хочется каких-то спонтанных покупок или того, что другой там не понимает, что мне это важно. Поэтому свои какие-то деньги, свои, я имею в виду, за которые не нужно никуда вносить в список, на свободный расход нужно иметь.
Да, тоже хорошая схема вот такая. Я знаю, многие семьи пользуются, что есть определенные, как говорится, карманные деньги, которые выделяются, например, супруге на ее карточку, которую она может спокойно тратить или откладывать, например, на подарки в будущем. И я хотела спросить, вот вы упоминали, что сейчас женщины часто идут на такие курсы, типа как работать в декрете и так далее. И на самом деле иногда проще обучиться вот таким курсом, начать зарабатывать, чем просить деньги у мужа. Насколько это здоровая ситуация? То есть ты как бы не хочешь, тебе неловко, поэтому тебе проще пойти и заработать. То есть это может быть адекватно, или все-таки лучше как-то проработать свой этот стыд, и для отношений будет здоровее именно наладить какую-то коммуникацию в семье?
Да, это уже идет работа не от полноты. Мы с вами обсуждали на одном из эфиров, что есть два вида мотивации для женщины, почему она идет работать. Есть мотивация от полноты, когда она кайфует, у нее есть свободное время, энергия, идеи, и она идет и как бы реализовывается, и деньги — это побочный эффект этого. Или она просто сама кайфует от зарабатывания денег, и она идет и как бы зарабатывает, потому что ей очень нравится этот процесс. И это нормально. Есть мотивация из дефицита, то есть когда муж... Когда я считаю мужа неудачником, лохом, он не может заработать достаточно, или он там мне не дает деньги, он меня как-то держит в финансовой зависимости от себя и может там при любых каких-то непониманиях закрыть мне доступ к деньгам, закрыть мне доступ к карточке. Ну, то есть это все нездоровая ситуация, когда женщина вынуждена идти и сама зарабатывать. Конечно, это не то, к чему мы стремимся. То есть в принципе, в любой ситуации имеет смысл налаживать взрослые, доверительные, адекватные отношения. И это не только про решение финансового вопроса, что вот мы не можем договориться, на что нам тратить деньги. Ну, то есть, если вы настолько, у вас настолько детский сад в семье, что вы не можете, блин, решить, на что вам потратить деньги, и как вам тратить деньги внутри вашей семьи, то как вы будете решать вопросы, крестить детей или не крестить детей, там, как их лечить, прививать или не прививать, ну, допустим, там, всякие детские вопросы, всякие действительно сложные вопросы жизни, которые будут приходить, как вы собираетесь решать эти вопросы вместе, если вы не умеете общаться и слышать друг друга и уважать мнение друг друга из взрослой позиции. Поэтому, в принципе, всегда, если вы заинтересованы в сохранении отношений, то имеет смысл учиться, говорить, проговаривать и находить то, что всех удовлетворяет. Потому что идти самой заработать, ну, как бы, да, ты можешь пойти самой заработать, но если это будет не из твоего свободного желания, а потому что вот твой муж там лох и неудачник и все такое, и не дает тебе деньги, то это будет еще один шаг к разделению вас, то есть к разрушению ваших отношений. Опять же, если вы идете и зарабатываете, потому что вы хотите это делать, и вам в кайф, и вы оба от этого довольны, и вы проговорили там функции каждого, то, что вы тоже зарабатываете, значит, там делегируется уборка или делегируется там закупка или еще что-то, то это нормально. Но если вот именно как через оппозицию, если мотив через оппозицию, то это, конечно же, может быть более легким путем самой зарабатывать, но... Если мы смотрим в контексте, какая у нас цель сохранить кайфовые отношения, здоровые, то это будет немножко шагом назад.
Да, очень важный момент. Спасибо большое, что его озвучили. Вы сегодня много говорили о том, что важно проговаривать, и хотя бы в семейной жизни, если не поговорили сначала. Но вот пришел вопрос, я пока не замужем, и есть страх проговаривать все, что тебе нужно с потенциальными женихами, потому что мужчина сразу напрягается, ему начинает казаться, что от него только чего-то требуют, и женщины меркантильны.
И в чем страх?
Ну, видимо, страх проговаривать сразу все свои ожидания, потому что мужчины напрягаются.
Ну, сразу не надо проговаривать. Это ж я не говорю так, что привет, я Маша, я Петя, и ты такая, типа, все, я, короче, в семье буду только в нашей с тобой семье, когда я выйду за тебя замуж, я буду только заниматься нашими детьми, хотя не факт, что вообще ты хочешь детей или он хочет детей, ну то есть так или иначе, я буду заниматься этим, и я планирую тратить твои деньги так-то и так-то, и мне в месяц нужно вот столько вот денег. Ну то есть вы же не начинаете общение с этого. Обычно это происходит уже, когда отношения углубляются, когда уже дело идет там к помолвке, к какому-то более серьезным, эксклюзивным отношениям. В такой ситуации, в комфортной, в правильной атмосфере, вы должны эти вещи обсудить. Какие у кого запросы, какие у кого амбиции, какие у кого аппетиты финансовые, кто на что привык тратить деньги, кто к какому уровню жизни привык. Мужчина может как бы прояснить, да, донести, что он может предоставить. Ну, в принципе, вам и так это будет видно. Если вы с человеком встречаетесь, да, общаетесь, то вам будет видно уровень его жизни. И вы, в принципе, уже даже без того, чтобы проговорить, вы сможете оценить его уровень жизни, его уровень мышления, как он настроен тратить деньги, или он как бы жмот немножко. Но, конечно же, затем, когда уже дело идет к помолвке и к разговорам о семье, никаких сентиментов быть не должно, и должно быть очень четко проговорено. У нас есть в практикуме «Кодекс женского достоинства», там есть даже урок для незамужних, там есть список прям вопросов, которые необходимо обсудить перед свадьбой. И никаких сентиментов не должно быть. Кто как хочет сексом заниматься, кто как хочет, когда детей, сколько детей, как вы видите воспитание детей, вот это вот все крестить, не крестить, прививать, не прививать, обрезать пуповину или не обрезать. Ну, конечно, я утрирую, это может быть мелочи, но основные вещи должны быть проговорены. Не только про деньги, и про деньги, и про ваш там досуг, кто как любит проводить время, кто как видит совместный семейный досуг, это там совместные путешествия, или кто-то не любит путешествия, кто-то любит дачу за городом, или вы должны проговорить, вот опять же, это разделение кто как видит здоровое разделение функций и ролей в семье. То есть, допустим, кто-то видит так, что я работаю, а ты занимаешься бытом, а кто-то видит так, что мы оба работаем, нам обоим кайфово, и мы делим, мы уже как бы быт по остаточному принципу мы делим между собой, допустим. Все эти вещи необходимо проговорить заранее. Понятное дело, что жизнь будет носить свои коррективы, понятное дело, что в каждый период у тебя могут быть разные ожидания, разный уровень энергии, разные запросы, разные потребности. Например, если ты женщина, которая там только родила ребенка или скоро родишь ребенка, ты там не будешь особо много работать, ты не будешь хотеть этого делать. Или, например, когда ты там дети уже выросли, ушли, ты будешь хотеть зарабатывать деньги и кайфовать с этого. Ну, то есть тебе это может нравиться. Понятно, что вещи будут меняться, но все равно какие-то основы должны быть проговорены заранее. Это очень важно. И в том числе про деньги. Возвращаясь к вопросу, это нужно проговорить просто очень корректно, очень тактично, уже непосредственно, когда ваши отношения переходят в какую-то более серьезную стадию. Потому что и не нужно как бы бояться, тут вот другая часть вопроса, на самом деле очень многозначная. Женщины боятся напрячь мужчину, что ой, он напрягается, что он должен будет обеспечить. Да, чувак, да, ты должен будешь обеспечивать, прикинь, и это нормально как бы донести до человека, что ты ожидаешь, что он будет обеспечивать. Как бы это лучше сделать заранее, если это его реально напрягает и пугает, что чувак должен будет обеспечивать после свадьбы, то это хорошо, что вы прояснили это до свадьбы, а не после. И не наломали дров, и не вышли замуж, а потом такие типа, ой, а я не знал, что у нас так будет, ой, а я рассчитывала на это. Ну, то есть это называется, дети женятся друг на друге, просто детская свадьба. Когда вы поженились, но вы так и не поняли, кто что друг другу, ну, по каким принципам вообще вы поженились, на каких основах строятся ваши отношения. Так вот, поэтому не бойтесь напрячь мужчину. Нет ничего плохого в том, что он напряжется. Мужчина должен быть напряженный. Ну, как бы, не в том смысле, что в стрессе, но он должен быть собранный, он должен понимать свою ответственность, должен понимать, какие от него ожидания. И вы тоже должны понимать свою ответственность и свои ожидания в этой семье. Не так, что вы будете лежать и смотреть Netflix, а мужчина будет пахать, и вы будете просто в интернетике покупать платьюшки. Нет. Ну, то есть, каждый должен понимать четко свою ответственность. И не нужно мужчин жалеть тем, что, ой, вот, не дай бог, он напряжется как-то и подумает о денежках. Нет, он должен всегда напрягаться и думать о денежках, потому что, ну, это мужчина, как бы, и вы так об этом договорились. Такой вот момент, что не нужно, еще раз повторюсь, не нужно бояться.
Да, не нужно бояться, это прекрасный девиз, мне кажется. И вот, а что делать? Можно ли менять договоренности в процессе семейной жизни? Потому что часто ведь так бывает, что сначала нужно было одно, а потом аппетиты выросли. И вот дополнительный второй вопрос. Как быть, если потребности жены очень изменились, а муж готов был только на то, о чем они договорились в начале семейной жизни?
Я постараюсь сохранить в голове два одновременно вопроса. Они похожи, действительно. Это нормально. Я уже сказала о том, что это абсолютно нормально, что люди развиваются, что у людей меняется мышление, у людей меняются взгляды. Мы на то как бы и люди, чтобы постоянно находиться в процессе развития. Если, ну, то есть стабильность и стагнация — это отсутствие развития. Мы постоянно можем менять свои взгляды. Помимо того, что мы, в принципе, развиваемся и растем. Кстати, это нормально, когда люди, ну, допустим, мы когда поженились с мужем, мы жили на 4000, я уже рассказывала, 4000 гривен, девочки. 4000 гривен, я не знаю, это где-то 10 тысяч рублей. Я точно не знаю, сколько это. Ну, где-то. Ну, то есть это очень мало. Мы жили так, и я как бы была, ну, то есть я на это пошла, я на это согласилась. То есть мой муж мне сразу сказал, сколько он зарабатывает сейчас, какие у него планы там, что в будущем он планирует расти там, и какие у него планы в будущем. Вот, я такая, типа, окей, я была очень влюблена, я очень хотела замуж именно за этого человека, я такая, окей, короче. И изначально мы жили вот на это. Но, блин, если ты только поженился, ты молодой там студент, и ты зарабатываешь 4000 гривен в месяц, или ты живешь 15 лет, и ты взрослый мужик, уже типа с детьми и с кем-то, и ты зарабатываешь 4000 в месяц. То есть, ну, это уже немножко нездоровая ситуация. То есть предполагается, что вы растете как семья, вы растете, ваши отношения растут, и финансово вы тоже растете. Ну, то есть жизнь, она предполагает рост. И, конечно, это нормально меняться, это нормально менять свое мнение, это нормально, что аппетиты будут расти. Нельзя так, что вот мы договорились на 4000, поэтому до конца жизни я буду зарабатывать 4000 и все. Ну, то есть это немножко про такую, как вам сказать, как сказать, чтобы никого не обидеть. Это очень низкий уровень мышления. Это уровень мышления человека, который не хочет развиваться и который как бы не имеет энергии, не имеет амбиций в своей жизни. Вот. Так вот, возвращаясь к ответу. Я так с разных сторон описываю. Это нормально меняться. Это нормально менять свои ожидания, менять свое отношение. И это касается не только денег. И также нормально то, что может произойти все, что угодно. Например, муж там попадет в реанимацию на полгода, или его уволят с работы, ему нужно будет искать новую работу, или, ну, много-много причин. Или вы договорились так, что, например, вы оба работаете, вам обоим комфортно, но затем вы там забеременели и упали на 3 месяца там с токсикозом, допустим. Или вы, ну, понимаете, что родится ребенок, вам нужно будет, вы уже не сможете работать. То есть условия жизни, они постоянно будут меняться. Это важно понять сразу же. То есть не так, что и муж такой, но мы же договорились, что ты будешь работать, когда женились. Почему ты не работаешь, когда ты родила ребенка? Ну, то есть это тоже странно. Оба партнера должны быть адекватны к тому, что жизнь меняется, периоды меняются, люди меняются. И здесь очень важное качество, о котором мы уже с вами говорили несколько эфиров назад, кто помнит, адаптивность. То есть вы должны быть крепкой командой, крепкой семьей. Вот прям вот командой, настоящей командой, которая умеет адаптироваться под изменения, под неизбежные изменения жизни. Изменения неизбежны любого рода. Здоровье, психика, настроение, мышление. Кто-то там стал в религию ударился и стал каким-нибудь там вегетарианцем, кришнаитом. Кто-то ударился, не знаю, в горнолыжный спорт и тратит туда кучу своей энергии. Так или иначе, если вы команда, вы умеете принимать друг друга со своими переменами. И вы умеете перестраивать, ну, как бы, знаете, каждый раз перестраивать ваши отношения под новую реальность. И это уже не про то, что вы изначально договорились как-то, и теперь до конца жизни так. Это уже про то, что вы умеете общаться, вы команда, вы умеете слышать друг друга, вы умеете слушать друг друга, вы уважаете мнение друг друга, и тогда вы сможете, опять же я говорю, садаптироваться под любые перемены. И очень важный момент, так, сейчас мой муж пришел, я посмотрю, очень важный момент, что... Что я хотела сказать? Короче, можете еще раз задать вопрос, а то я отвлеклась на мужа немножко и забыла, что... Ну, то есть, адаптивность, вот. Во-первых, вы должны адаптироваться, во-вторых, вот, все, я вспомнила, спасибо. Если вы изначально поженились на хороших, как бы на здоровых, крепких условиях, у вас были общие ценности, общие цели, у вас четко была прояснена вот эта вот договоренность друг перед другом, и вы чувствуете себя реальной командой, то потом ваше вот это вот единство в основных вещах, ваше вот ощущение себя очень-очень крепкой командой, опять же, оно будет держать вас вместе, несмотря на то, что какие-то колебания будут происходить. То есть какие-то вещи будут приходить и уходить, меняться, но если вы изначально... Это вот, кстати, вопрос про то, нужно ли обсуждать ну, с мужем какие-то там вещи про финансы или про секс, если все равно это все 300 раз поменяется. Нужно, потому что если вы изначально, у вас есть вот эта вот крепкая синхронизация и крепкая синергия. Если изначально есть синергия, то потом эта синергия, она будет... Можете выключить кукурузу, пожалуйста? Эта крепкая синергия, она будет давать вам силу для того, чтобы вместе проходить через все испытания. А если вы изначально не понимаете, что вы друг от друга хотите, да, изначально не понимаете, кто я, кто этот человек и так далее, то потом, когда произойдет еще какая-то перемена или еще какие-то ситуации сложные произойдут, то вы вообще развалитесь на щепки просто, потому что ваше судно, оно изначально было не крепкое. То есть изначальная совместимость, она будет вам обеспечивать какую-то определенную безопасность, лояльность друг к другу, когда вы захотите там переобуться и поменять свою жизнь. Ну, вот такой вот ответ, как бы с разных сторон я его рассмотрела. Надеюсь, правильно донесла свою идею.
Да, мне кажется, тоже очень важный момент. И, безусловно, когда тема касается женщины, денег в семье, то это напрямую касается отношений в семье. И вот как раз вы уже ответили на этот вопрос, но спрашивают у нас, что слышала историю Юлии. У них сначала было не все так шикарно в финансовом плане, потом в процессе совместной работы все пошло в гору. Как тогда смотреть на потенциального мужа, если сейчас он не очень успешен, но вдруг это может измениться?
Да, у нас, я говорю, 4000 в месяц. Муж работает на фрилансе там на каком-то. Я вообще не вкурю. Я вообще жила там 2 года просто в храме. Муж тоже жил в храме 2 года. То есть я вообще не понимаю деньги, что большой мир, в котором нужно зарабатывать самой. Это не так, что тебя кормят, и ты приходишь в храме на завтрак и на обед, и тебя кормят, а деньги, они должны откуда-то браться на продукты. Ну, то есть я была вообще очень как бы далека от этого, от этой жизни. Ну, то есть до этого я жила там с родителями. То есть я по факту никогда в жизни сама не зарабатывала деньги. И вот я вот в таком вот сознании, в таком состоянии мы поженились. И мой муж, он как бы, ну, достаточно просто. То есть у нас не было каких-то диких амбиций там, таких, как я сейчас, например. И муж, он достаточно просто зарабатывал. Но что у нас было? У нас было очень сильное чувство вот этой вот команды, очень сильная синергия, очень сильное понимание друг друга. И благодаря тому, что мы как были командой, так и остались, когда у меня начались... Ну, когда я начала понимать на самом деле, чего я хочу, какого уровня жизни я хочу. Когда мой муж тоже стал там выбирать работу, стараться поменять сферу деятельности. И когда он... Тоже был такой момент, когда муж менял сферу деятельности. Это как раз-таки тот период, который, ну, достаточно может быть сложным и критическим, потому что то, что тебе приносит деньги, оно тебя не удовлетворяет уже, а то, что, от чего ты кайфуешь, оно еще не приносит деньги. И это такой вот сложный момент перехода, и вы должны, ну, и вы сможете его адекватно пройти, если вы команда. Опять же, ваши отношения, ваша связь, ваша синергия, она первична. И вот у нас это было и во все моменты, и когда я переобулась в полете, и мой муж тоже 300 раз поменял сферу деятельности, и, ну, и так далее, и так далее. И потом уже он стал обучаться финансовой грамотности, и, например, раньше он вообще, то есть он даже не считал деньги, у нас не было подхода, расчета доходов, расходов и так далее, то есть мы просто вот, ну, как-то жили так спонтанно, по-детски, вот, и в какой-то момент он осознал, что, в том числе благодаря мне, конечно же, но не только, он осознал, что вот нужно обучаться финансовой грамотности и так далее, и сейчас он, ну, типа, инвестирует очень большие там и квартиры в инвестициях, и много-много тысяч, там даже, по-моему, 2 миллиона, я не знаю, сколько в инвестициях. То есть это все огромный путь, который мы прошли от просто 4000 фриланса и просто непонятно чего, и полного невежества в сфере денег. Мы это прошли вместе. Что у нас было? Конечно, были какие-то темные, там, тяжелые времена, когда, ну, кризисные, как я уже говорила, но что у нас всегда оставалось, это вот чувство команды, чувство умения слышать друг друга, слушать друг друга, уважать друг друга, принимать друг друга. Даже когда, вот я говорю, когда я переобулась в полете, мой муж мне тоже говорил, типа, слушай, ну ты же соглашалась там на 4000 изначально, а сейчас как бы по-другому было. Ну, но... Поскольку, ну вот, опять же, ответ один и тот же, поскольку вы команда, вы можете вместе все это пройти и оба переобуваться по 300 раз за жизнь, и вы будете принимать друг друга, и это нормально, потому что у вас есть очень крепкая основа. А как раз-таки эту крепкую основу вы создаете еще до брака, благодаря тому, что вы общаетесь, узнаете друг друга, проясняете друг друга и так далее. Я надеюсь, я ответила на вопрос, не ушла в какую-то другую сторону. Если нужно что-то уточнить, то можете перезадать вопрос.
Я думаю, да, ответы вы дали очень глубокие и раскрытые. И вот такой вопрос пришел, потому что сейчас мы плавно перешли в тему отношений, но так или иначе связанную с деньгами. Пытаюсь с мужем проговаривать и прояснять все, но он не часто идет на мои условия, начинает как будто защищаться. Может быть, я неправильно как-то ему доношу, но получается, что ради сохранения отношений я снова и снова сама иду ему навстречу на его условия, потому что я же его выбрала.
Не только вы его выбрали, но также и он вас выбрал. Поэтому все-таки в адекватных отношениях два человека должны слушать мнение друг друга, слышать его. Но здесь действительно эта тема больше про достоинство. Мы об этом много работаем с этим на нашем практикуме про достоинство. О том, вопрос действительно, как вы доносите? То есть тут слишком много, понимаете, слишком много неизвестных. Как вы себя чувствуете? Каков ваш вклад в семью? Адекватны ли ваши ожидания? Адекватны ли ваши какие-то там претензии или просьбы от мужа? Как вы просите? Как вы общаетесь с ним в целом? И самое главное, ключевое, то, что я точно не узнаю сейчас, как вы себя чувствуете внутри? Какое ваше достоинство? Какая ваша самооценка? Какая ваша опора на себя? Чувствуете ли вы опору на себя? Или вы находитесь в слабой детской позиции относительно мужа, или вы находитесь в жертвенной позиции относительно мужа, вы в треугольнике играете, где он там, например, агрессор или спасатель, а вы маленькая девочка-жертва и так далее. Ну, то есть огромное-огромное количество условий, которые создают как раз-таки вашу атмосферу, ваш микроклимат в семье и влияют на отношения. И ваш вот этот вот этот ваш вопрос, ну, как бы финансовый, который вы не можете прояснить, это лишь верхушка айсберга, это лишь маленькая часть, которая указывает на то, что, в принципе, нету, скорее всего, вот этого вот навыка у вас у обоих говорить по-взрослому. Или у вас только есть, а у мужа нет, или наоборот, и так далее. То есть это все маленькие, знаете, вот как говорят, по одной рисинке можно почувствовать, готово ли все блюдо. Ну, там, допустим, большая кастрюля риса, ты одну рисинку пробуешь. Точно так же здесь, с какой стороны не зайти в отношениях, это все говорит о том, что... Ну, это все говорит в целом о вашем качестве отношений и о вашем личном достоинстве, потому что как мы строим отношения? Мы строим отношения, исходя из нашего собственного личного самоощущения, отношения к себе, наших там травм или отсутствия травм и так далее. Поэтому это очень большая тема, на которую я не могу, ну, вот, ответить просто так. Если муж не слышит, нужно попросить его, чтобы он услышал вас. Ну, то есть есть определенные законы, как выстраивать отношения, как выстраивать общение именно через позицию взрослого. Но сейчас это все будет, это тема отдельного эфира, на самом деле это тема отдельного раздела у меня практикум, это много-много информации, много инструментов, которые я просто так, ну, я сейчас не успею их рассказать, и у нас вообще как бы тема денег.
Да, спасибо большое. Ну, у нас следующий эфир как раз будет посвящен ответам на вопросы, разбором ситуации в теме «Женщины и деньги», поэтому, пожалуйста, присылайте все, что вас интересует, чтобы максимально подробном, я бы сказала, да, наверное, формате, чтобы вы могли понять ситуацию какую-то и дать на нее ответ. И по времени у нас последний вопрос, я думаю, остался как раз по сегодняшней теме. Мне сложно просить, потому что мой муж лучший, но финансовая сфера не самая сильная его сторона. Я как будто чувствую, что хотя он не откажет, это все равно будет обузой для него. И вот так я его берегу. Хочется узнать мнение Юлии на этот счет.
Если честно, я что-то не до конца поняла вопрос. То есть вы, давайте другими словами попробуем перефразировать, если я правильно услышала. Вам тяжело просить, потому что вы знаете, что муж зарабатывает меньше. И вы понимаете, что ваши запросы, они выше, чем то, что муж может обеспечить на данный момент. Поэтому нет никакого смысла просить, потому что вы знаете, что, ну, как бы это для него стресс, и это сейчас, ну, этот расход, который он не сможет обеспечить. Правильно я поняла?
Ну, видимо, да. То есть он не откажет, но ей не хочется нагружать мужа дополнительно какой-то обузой. Она вот так его убережет.
Здесь нужно очень, очень грамотно проанализировать и четко понять, это действительно какая-то просьба, которая вот выше возможности. Или это вам просто так кажется, потому что вы находитесь в роли мамочки по отношению к своему мужчине, что вы его как бы бережете, чтобы он не перенапрягся, не дай бог, маленький, бедненький, чтобы он... Не думал, что вот я ничего не могу, чтобы он не переживал, что он не может обеспечить. Ну, то есть, если вы находитесь в роли вот такой вот мамочки, потому что жалеют кто? Кто жалеет, кто защищает, кто спасает? Спасают мамочки своих мальчиков. Если вы находитесь в роли мамочки, то, конечно, это нездоровая ситуация, и наоборот, лучше быть кайфовой, такой, знаете, не стесняться говорить о своих желаниях, не стесняться просить, сделать, сделать не может, окей, пусть знает, что я этого хочу, например. В принципе, озвучивать свои желания – это очень хорошо, но не давя, не требуя, а как бы чтобы просто человек знал, вот, что вы хотели бы вот это, вот это, вот это. И если у вас хорошие, здоровые отношения, то это будет мотивировать мужчину зарабатывать больше. Да, возможно, сейчас он не может, там, например, заработать, но если он знает, что вот вы бы хотели вот так, и было бы классно вот так, то это будет его стимулировать, и да, не надо бояться, что напрягать его, держать его в каком-нибудь тонусе, чтобы он развивался, потому что мужчине, как говорит один наш знакомый, очень смешно, что мужчины чаще всего, им не нужно ничего, кроме, вот знаете, две тумбочки, ой, не тумбочки, а эти, два стула, короче, два стула, и на них газетку постелить, и это весь, и это вся амбиция мужчины, как бы, иногда, не у всех, так, но иногда так бывает, и потом, когда ему надоедает что-то, он переворачивает газетку другой стороной и спит уже на ней, ну, то есть, это запрос мужчины, и чаще всего именно женщина в семье является заказчиком. Заказчиком тем, кто устанавливает, не заказчиком типа «я госпожа, а ты мой раб», нет, заказчиком в плане, что она устанавливает вот этот вот стандарт, как бы понятие нормы, уровня жизни и так далее. Часто мужчинам это все 300 лет не надо, но вот поскольку женщина такая классная, и она так радуется, и он ее так любит, то он готов как бы, ну, он готов развиваться, он готов что-то делать для того, чтобы обеспечить. Это с одной стороны. Вообще реальность, она настолько многовариантна, и истина, она настолько многосторонняя, что вот поэтому у меня всегда долгие ответы, потому что одну и ту же ситуацию нужно с очень много сторон рассмотреть. И поэтому, конечно, эффективны всегда как бы консультации, да, на которых ты знаешь конкретную ситуацию конкретного человека, потому что общие ответы дать сложно. Но я уже сказала, да, что, во-первых, это хорошо, немножко, чтобы мужчина знал, что есть куда расти, это хорошо, чтобы он знал о твоих желаниях, но при этом, с другой стороны, важно не давить и понимать, насколько твои сейчас желания действительно соответствуют адекватному доходу семьи. И важно не давить, не требовать, да, потому что, ну, как бы не быть таким, знаете, принцессой, вот, которую все нужно приносить, и он должен прям размазаться. Но при этом, как бы, действительно уважать мужа как личность, понимать и ценить то, что он делает уже, благодарить за это всегда. Очень важно благодарить, уважать. И из такой вот позиции уважения и принятия, и не давления, не истерик, из такой позиции, когда вы будете что-то озвучивать, свои просьбы, это будет действительно стимулировать рост. Потому что если вы находитесь в постоянной претензии, в постоянных обидах, в постоянных ожиданиях, то это не то, что стимулирует, это не то, что, как бы, модным словом, да, вдохновляет мужчину увеличивать доход, вдохновляет увеличивать, когда, вау, уже все классно, блин, просто офигенно, ты просто супер, очень крутой, спасибо, я в полном экстазе, и я хочу еще вот это, вот это, вот это, но как бы, ну, ты знаешь, что я это хочу, да, я думаю, что у тебя это скоро получится, может, через месяцок, конечно же, сейчас, ну, например, да, такой вот немножко, как бы, разыграть, не то чтобы спектакль, но вот из легкости, из кайфа, из свободы говорить, да, слушай, может, сейчас нету, но вот, ну, через пару месяцочков там будешь, ждешь, уже, ты же растешь постоянно, ты же идешь семимильными шагами к своей цели, вот будет круто, когда вот будет возможность вот это еще, и это просто будет зашибись, как бы, то есть, смотрите, одну и ту же, вам нужно что-то получить, можно это сделать разными, из разных состояний, это не про манипуляцию, это про ваше внутреннее состояние, как вы себя чувствуете, в какой позиции вы находитесь. Потому что быть мамой, которая жалеет, не очень хорошо. Быть доченькой, которая такая, типа, ой, дай мне то, купи мне это. Мне все равно, что у тебя нет денег. Купи, 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 я хочу. Ну, то есть инфантильность такая, это тоже не очень хорошо. Но вот именно из позиции взрослого, из позиции легкости, свободы и кайфа, как раз-таки мы и растем, мы и вдохновляем друг друга. И еще, что я хотела сказать по этому поводу. Если это касается каких-то вещей, которые выше базовых, ну, вопросов выживания, да, то есть есть вопросы выживания, коммуналка, там, мебель сломалась, нужно пойти пломбу поставить, нужно сходить к остеопату, нужно сдать анализы, нужно починить стиральную машинку и так далее, то есть это базовые вещи, которые необходимо обеспечивать. И предполагается, ну, то есть я когда отвечаю на вопрос, я предполагаю, что то, что вы просите, это, например, 35-е платье, там, сережки, Cartier, сумка какая-то. Ну, то есть это не вещи первой необходимости, потому что как раз-таки вещи первой необходимости не то чтобы не должно быть стыдно и неудобно просить, а это в принципе не должно быть вопросом просьбы. Это в принципе должно быть обязательной сферой расхода, на которую необходимо заработать деньги. И если вот вы спрашиваете, типа, вот мне неудобно попросить починить стиральную машину, то это очень большое. Это уже не про то, что я отвечала, а это уже вообще отдельный разговор про то, почему человек не способен выполнять свои функции, почему человек недееспособен в этой жизни настолько, чтобы не мочь обеспечить базовые, витальные, как это говорится, жизненные, да, потребности семьи. И здесь уже это совсем, как бы, совсем другой разговор. Это уже в каком-то смысле диагноз, который нужно лечить целенаправленно и совсем по-другому. И просто так, ну, то есть, и просто через кайф и свободу это не будет решаться, что «Ой, так классно было бы, если бы ты когда-нибудь смог заработать так, чтобы починить наш холодильник, а то у меня вся еда тухнет». Ну, то есть, как бы, нет, это не так решается. Это уже решается, как бы, по-другому, в общем, по-другому, но это действительно это другой разговор. И вообще вопрос к вам, почему вы выбираете мужчин, которые не могут обеспечить базовые потребности?
Я предчувствую, что будет много разговоров, вопросов на эту тему, но в любом случае, дорогие слушатели, пишите все, что вас беспокоит, теме «Женщины и деньги», потому что весь следующий эфир будем отвечать на вопросы. А мне очень нравится позиция, которую мы транслируем, которую вы, Юля, транслируете. Это позиция уважения, позиция любви и позиция свободы. Это очень ценные качества, это духовные качества, потому что позиция жертвенности или спасителя — это не про естественность, это не про настоящесть. А то, что вы говорите, это очень ценно. В любой сфере, в сфере денег, в сфере отношений, здоровья и в чем бы то ни было, потому что так нужно жить. Поэтому спасибо большое, что вы сегодня были с нами, и будем ждать следующего нашего эфира, чтобы разобрать новые жизненные ситуации.
Спасибо всем большое, спасибо за классные вопросы, мне очень нравится наше с вами взаимодействие, и я по традиции, в прошлый раз я забыла этого сделать, но в этот раз я это сделаю, по традиции даю маленькое задание для тех, кто хочет, ну, как бы более эффективно, чтобы проходили наши эфиры. Я вам предлагаю, если у вас есть муж или партнер, сесть с ним вместе, то, о чем я говорила, сесть с ним вместе, друг напротив друга, и прописать ну, как бы, вашу команду, да, вашу семью как команду, ваши отношения, кто за что отвечает, у кого какие роли, какие функции, и кто на что тратит свою энергию, свое время, и договориться об этом еще раз. Даже если вам кажется, что у вас все нормально, все понятно, все классно, это то, что очень сближает на самом деле вас, хотя кажется, что это вещи, которые типа какие-то функциональные вещи, которые вас разделяют. Нет, это вас очень сблизит, потому что вы почувствуете вот этот командный дух, что у вас на самом деле команда, и вы каждый вносите важный, вот, важный вклад в эту команду, каждый это почувствует еще раз, начнет это ценить. Если у вас всплывут какие-то внутренние вопросы или ожидания, или могут быть какие-то потаенные обиды, то вы сможете это все через здоровую позицию принятия, уважения проговорить, и ваши отношения, они реально выйдут на новый уровень. Не только финансово, но и в принципе вы почувствуете еще раз себя настоящей такой сплоченной командой, или не почувствуете, или вы начнете ругаться и не поймете друг друга в чем-то, и это тоже будет результат, потому что вы носили в себе внутри какие-то проблемы, какие-то обиды, или муж носил долгое время, а сейчас оно вскрылось, и вам нужно будет с этим что-то делать. И это тоже путь вашей семьи, это тоже еще один шаг вашей семьи вперед. Поэтому такое вот вам задание: сядьте, пропишите, обсудите, прям договоритесь, поставьте печать какую-нибудь, знаете, такую семейную, и кайфуйте от своих отношений, выводите свои отношения, в том числе финансовые, на новый уровень. Вот такое для вас у меня задание.
Что ж, нам предстоит интересная работа. Делитесь своими впечатлениями тоже с нами, дорогие слушатели. Ну, а я желаю всего хорошего и прекрасного дня вам, слушатели, и вам, дорогая Юлия. До встречи через неделю.
Всем спасибо большое, всех обнимаю.